«Увы, без перемен», — ровно ответил Георг. «Посему не станем заострять на этом внимание. Солнце скоро зайдет, а я хочу еще до темноты показать Сократасу и его приспешникам, кто в Тавриде хозяин».
«Извините, что вмешиваюсь», — встрепенулся Иткаль. «Ваше высочество, что бы вы ни думали по этому поводу, а хозяева тут тавры, как бы нам ни хотелось иного».
«Это еще не дает им права глумиться над королевскими особами», — жестко ответил Георг. «Можно сколько угодно твердить, что империя мертва. Когда заговорят пушки, вот тогда и станет понятно, кто жив, кто мертв. Нам нанесено оскорбление. Нам практически объявлена война. Вы прекрасно знаете, Иткаль, как воюет семья Моро. Я не намерен делать какие-либо поблажки врагу только потому, что здесь Таврида, а не Альбион».
«Я отнюдь не призываю вас к поблажкам, ваше высочество», — заверил Иткаль. «Могу я узнать, что вы намерены предпринять?»
«Разумеется, можете. Для того мы здесь и собрались, не так ли?» Георг говорил спокойно и взвешенно, не давая свободы гневу, который, надо признать, распирал его. Владеть собой принц умел превосходно. «Сначала я хотел обстрелять дворец Назима Сократаса из пушек. Он не далее полумили от берега и не выше 500 ярдов вверх по склону. Однако...» Принц умолк, не завершив мысль.
«Что, однако?» — мягко уточнил Иткаль. «Впрочем, я и так догадываюсь, что. Даже не догадываюсь, знаю».
«И что же?» — поинтересовался Георг.
«Назима Сократаса во дворце нет. Это понятно даже самому недалекому матросу в нашем экипаже. Кто может находиться во дворце? Жены, дети, прислуга? Вряд ли вы собираетесь воевать с женщинами и детьми, ваше высочество».
«Вы совершенно правы, Иткаль», — не стал возражать принц. «Вы довольно точно обрисовали мои соображения на этот счет. В данный момент я полагаю отрядить до 200 солдат ко дворцу и убедиться, что Сократаса там нет. Всех мужчин старше 15 лет арестовать и доставить на борт святого Аврелия в качестве языков и заложников. Дворец сжечь, предварительно выставив из него прислугу, да и вообще всех людей. Жертвы среди мирного населения нам ни к чему. Корабли, принадлежащие Назиму Сократасу и его семье, захватить. Если будет оказано сопротивление, подавлять его беспощадно и без промедления». «На Святом Аврелии в данный момент расположены две роты солдат плюс взвод гвардейцев. Это как раз почти 200, которые вы собираетесь отослать ко дворцу», — мигом подсчитал практичный капитан Фример. «Для захвата порта и судов нужно вызвать подмогу с Ордо Вика. Там еще 150 наберется. Прикажете отсигналить Ордо Вику приказ на швартовку?»
«Как вы полагаете, дядя? Если Назим Сократес вернется на своих кораблях и вздумает атаковать нас, огневой поддержки с Девы Лусии и трех кечей хватит для достойного отпора с воды?»
«Полагаю, хватит», — сказал Фример. «К тому же Ордо Вику совершенно незачем торчать у пирса. Он высадит гвардейцев и вернется на рейд, а значит, можно рассчитывать и на его пушки».
«Отлично», — подытожил Георг. «Командуйте Ордо Вику швартовку».
Фример грузно встал, подошел к двери, отворил ее и зычно велел позвать одного из старших офицеров. «Скажите, Люциус», — тем временем обратился принц к министру, — «в здешних портах имеется какой-нибудь комендант, начальник? Кто все этим?» Георг широким жестом обвел невидимые из каюты окрестности. «Командует».
«Разумеется, ваше величество. Должность коменданта порта в Тавриде».
«Разумеется, ваше высочество. Должность коменданта порта в Тавриде называется маэстро».
«И где искать этого маэстро? В портовой управе?»
«Именно там. Но сейчас вечер, его может и не оказаться на месте. Хотя наше приближение вряд ли ускользнуло от его внимания, даже если он и в городе. Может и заявиться».
«Мы отправляемся туда немедленно. Дядя, вы уже все распоряжения отдали?»
«Да, Георг. Что еще?»
«Мы отправляемся к коменданту порта. Нужен соответствующий эскорт. А позже, когда мы объявим, что порт переходит под наш контроль, нужно будет выставить стражу. На пирсах, при входе в порт, при управе и еще где-нибудь, на ваше усмотрение.
но чтобы всякий мог издали видеть королевских солдат и в особенности их заряженные мушкеты. Ожидайте на причале у трапа. Мы сейчас выйдем».
«Будет исполнено».
Фример снова устремился к двери, на этот раз исчезнув за ней окончательно. Опять подал голос советник Иткаль. «Ваше высочество, вы лично намерены участвовать в запланированных акциях, скажем так?»
«Естественно», — подтвердил принц. «Сначала нанесем визит коменданту порта и арестуем его, затем отправимся во дворец Назима Сократеса».
«Буду ли я нужен вам, или мне лучше остаться?»
«Оставайтесь, Иткаль. Подъем на гору вряд ли пойдет на пользу вашему организму, тем более в темпе, присущем гвардейцам и солдатам. А поскольку капитан Фример отправится с нами, ваши советы понадобятся оставшимся офицерам».
«Слушаюсь, ваше высочество».
«Люциус, вы готовы?»
«Вполне, ваше высочество».
«Камердинер, шпагу».
У здания портовой управы процессию, надо сказать, выглядящую достаточно грозно, встретил только перепуганный дедуля-сторож. В руках сторож мял старую соломенную шляпу. Принц Георг не скрывал легкого гнева, того, который не позволяет потерять голову, но изрядно добавляет решимости. Говард Фример в мундире и треуголке выгодно оттенял принца, одетого только в белоснежную рубашку с шитьем на груди, узкие темные брюки и короткие сапожки. Капитан Святого Аврелия возвышался за плечом принца, словно сторожевая башня. С такой башней за плечом можно покорить полмира. Люциус Микела выглядывал из-за другого плеча. Остатные, как на подбор гвардейцы, выстроились широким полукольцом.
«Нам нужен портовый майстро», — холодно сообщил принц, глядя в сторону.
«Они в городе, пресветлый господин», — сторож на всякий случай поклонился. «Поздно уже, домой ушли».
«Тем хуже для него», — не меняясь в лице, обронил Георг. «Управа заперта?»
«Точно так, пресветлый господин. Там два охранника, а дверь на засове. А я тут снаружи приглядываю, чтоб, значит, никто не...»
«Вели охранникам отпереть двери».
«Так эти не послухают они меня, господин. Я им как-то венцом предлагал побаловаться, теща расщедрилась, и то не открыли олухи».
«Понятно», — принц выразительно поглядел на лейтенанта гвардейцев. Тот немедленно метнулся к двери и постучал, для начала. «Кто там?» — донеслось изнутри. «Открывайте именем короля».
«Какого короля?»
«Короля Терренса Альбионского».
Лейтенант, то ли подражая принцу, то ли ввиду сходного темперамента, говорил спокойно, и от этого его слова казались еще более угрожающими.
«Не велено открывать», — буркнули изнутри. «Только хозяину, да еще, может, господину Сократесу».
Имя наместника Джалиты охранник явно упомянул зря. Лейтенант вопросительно взглянул на принца. Тот кивнул. Знак гвардейцам, те подошли к двери и вскинули мушкеты. «Шел бы ты домой, дедуля», — по-доброму посоветовал сторожу Микела, «а то прихлопнут тебя ненароком». Дедуля горячо закивал, нахлобучил мятую шляпу и проворно метнулся к началу дороги в город. Мушкеты сухо грохнули, брызнули щепы, дверь примерно в районе ручки изрядно разворотила, однако она выдержала.
«Ну что, откроете или продолжать?» — осведомился лейтенант.
Никто не ответил, но спустя несколько секунд в вечерней тиши отчетливо лязгнул засов, и дверь медленно отворилась. На пороге возник светловолосый здоровяк с короткой окованной металлическими бляшками дубинкой в опущенной руке.